Алексей, расскажите про двигатель ВАЗ-1.8 122. Он собран из импортных компонентов ресурс. Каждый раз вопрос. Каждый раз вот про этот двигатель кто-то спрашивает, и кто-то всегда интересуется этим мотором. Мотор отвратительный, мотор помойный, мотор сделан из абсолютно всего того непотребства, которое есть у АвтоВАЗа. Двигатель очень плохой конструктивно, у него фазовращатель стоит на впуске, на выпуске не хватило мозгов у них. И самое главное, что это обманка, в которой нету 122 лошадиных сил. То есть там ничто не указывает ни на 1.8, ничто не указывает на 122. Это слабый мотор, на котором машина еле едет. В те времена, когда была французская коробка передач, например, на Весте, на механической, можно было как-то подоткнуться пониже. То есть мотор нужно было выкручивать в звон, чтобы он ехал. Когда этот же мотор 1.8, 122 поставили на Ладу Весту Спорт и его взбодрили до 100, там, 50 лошадиных сил, у него пропали низы. То есть двигатель порочный, с ним нельзя сделать ничего. Он слабый, чахлый, он не едет, у него плохой ресурс. Если его заставить пришпорить, он теряет низы. Ну, то есть ты после этого как чайник на каждом светофоре, такая спортивная машина, ты весь из себя очень модный парень, такой мони-элегант на всю деревню номер один. Ты пытаешься тронуться со светофора, и выясняешь, что ты чайник распоследний, ты не можешь ничего сделать, вся машина глохнет. То есть это плохая конструкция, плохо собранная, плохими руками, с ненавистью к клиенту. Это особенность АвтоВАЗа. Если, например, китайцы, им без разницы, ну, то есть китайцы, в принципе, они плевали на всех, ну, приварил, наклепал, собрал, завернул, то у российских работников, у них есть еще отношение к тому, что они делают. Ненависть. Они ненавидят своего клиента. Ну, там, те, кто пекут булочки, ненавидят тех, кто будет их есть. Те, кто делает котлеты, добавляя туда бумагу, ненавидят того, кто будет есть эти котлеты. Те, кто делает лады, ненавидит своего клиента, который будет ездить на этих ладах. Это такая вот особенность. Привет Тофику и Ашоту из Волгограда. Так. Внимание. Тебе привет из Волгограда. Ну хорошо, вот давай так. Давай, давай. Ну, ты мог бы не отворачиваться, пожалуйста. Ты мог бы как-нибудь, да, вот так, царственно, царственно принять привет из Волгограда. А давай, погоди, ты тоже должен принять привет из Волгограда. Ну давай ты примешь. Погоди, пожалуйста, погоди, погоди, давай, притормози чуть-чуть. Тут привет из Волгограда. Ну привет же, вот, из Волгограда. Привет из Волгограда. И так вот он прекрасно переступил. Коты еще любят хвостом подцепить что-нибудь. Привет из Волгограда. Привет из Волгограда. Передан. Сергей. Привет котикам. Передайте, будь ласка. Это украинский язык. Давно я не был в Украине. Семейное авто для 5 пассажиров на механике. Ну, вопрос очень простой. Какую-нибудь машину? Потому что 5 человек помещаются в любой автомобиль. У нас есть величественное представление о том, что машина все-таки красит человека, поэтому она должна быть большая. В Deo Matiz помещается не то, что 5, в Deo Matiz помещается 9 и велосипед. Ну, я проверял. И поэтому, когда кто-то говорит, вот там, а нам бы троим семейную машину. Даже Запорожец помещается 3 человека, семья сплоченная. Для 5 семейная машина. Любая. Любой автомобиль. Любой автомобиль. Любой автомобиль 5, да, никаких проблем, он помещается. Поэтому здесь должны быть какие-то еще параметры. То есть вы же, задавая этот вопрос, уже знаете, какую машину вы хотите. А меня просто пытаетесь взять соответчиком, солидарным, для того, чтобы этим выбором потом как-то, ну, пользоваться. Нас уговорил, мы-то хотели себе Бентли, а он сказал нам, нет, берите Понтиак. Ну, ничего, мы на этом Понтиаке едем, как простые смертные. Семейная машина – это не машина, на которой написано «семейная». Семья помещается где угодно, в любой конфигурации. Когда у меня семья состоит из меня одного и моего ротвейлера, это семья. И семейная машина для нас – это пикап двухместный с однорядной кабиной. Привет Тофику, привет Ашоту. Ашоту тоже привет. Из Мурманска, привет котикам. Котопоиск. Они продолжают. Вы слышали, тут такой мяу-мяу раздается. Это как раз ответы на привет из Мурманска, из Волгограда. Ник, состоящий из бесконечного количества латинских букв. Если потратить время на его прочтение, то полпрограммы пройдет. Кто готов пожертвовать свободой ради временной безопасности? Не заслуживает ни свободы, ни безопасности, говорил Франклин. Почему же человечество так легко расстается со своими правами? А людям права не нужны. Почему любая чудовищная совершенно деспотия длится не один день? Она медленно приходит к власти, потом она эту власть укрепляет, потом начинает убивать людей. Пол Пота свергали только снаружи, только вьетнамские войска. Пол Пот бесчинствовал и истребил треть населения. При Пол Поте в Кампучии, ну, считается, что до 3 миллиона погибло, может быть, даже и больше, потому что тяжело посчитать. И все понимают, это не жизнь, тебя убьют. Причем просто так. И у них сила. Но человечество прекрасно понимает, что вот завтра ты будешь убит, готовы не делать ничего. Как было сказано недавно в одном хорошем фильме, люди у Господа Бога получаются очень плохо. Любые люди. И человечество уже сколько веков, а оно совершает одни и те же самые ошибки. Оно идет по одному и тому же самому пути. Оно постоянно занимается истреблением и самоуничтожением. Что в древнегреческий период, ну, сегодня кто-то, наверное, смотрел эфир программы «Машины», там как раз про афинскую демократию, которая была на фоне рабовладения. То есть ты с утра, например, взял и отрубил голову своему рабу или просто утопил его, а потом пошел как демократически наделенный правами человек заниматься решением каких-то очень важных социальных вопросов. Это демократия. Кто тут у нас сзади? Вот, если поставить камеру, сейчас я попробую. Вот, вы видите там, да? Происходит гнездование. Гнездование случилось, и там угнездился рыжий кот, имя которого никто не знает. Предположительно, вариантов немного, либо Тофик, либо Ашот. Люди не просто расстаются со своими правами. Люди практически никогда их не ценят. Те, кто готов на них за плаху, обычно на плаху. На плахе и оказывается. Как говорил академик Сахаров, если не знаешь, как поступать, поступай принципиально. Очень немногие готовы, во-первых, свои принципы заявить, во-вторых, защищать. Всегда люди готовы принимать удобную форму. Ну, государство виднее, ну, в конце концов, не я же один такой, и плеть обуха не перешибешь, и так далее. И вот тот грустный катаклизм, который мы сейчас наблюдаем, он, собственно, трагичен тем, что в России свобода, демократия, права были никому не нужны. Очень немногие, там, Новодворская, Немцов, это Навальный, это люди, которые либо умерли, либо убиты. А все остальные, и перестройка вся, она ведь была не посвящена вовсе свободе, она была посвящена колбасе. Очень хотелось колбасы, джинсы и жигули. Когда получили, ну, заодно так получилось, что в нагрузку давали свободу, демократию и перестройку. Она была никому не нужна. От них отказались от свободы, от перестройки, от демократии. И точно так же трагично в дальнейшем своем развитии готовы были отказаться от всего, и мы видим на примере водителей. Водителей собрали в обособленную категорию людей, пораженных в гражданских правах. Водителей лишили конституционных прав. Равенство всех перед законом. Водителей сделали неравными перед законом. За одно наказание может быть одно, за одно нарушение может быть одно наказание. По административному кодексу 5 наказаний разрешается за одно деяние. Лишили водителей презумпции невиновности. Комплексы фото-видеофиксации, они налагают на тебя требования оплатить штраф, а ты обязан доказывать, то есть не страна обвинения доказывает твою вину, а ты доказываешь свою невиновность. Это как раз презумпция невиновности, это незыблемый постулат. Люди от этого тоже отказались. То есть люди отказались абсолютно от всего. Люди отказались от каждой своей нормы и продолжают отказываться. На эти призывные мяу. Ну, почему у тебя? Давай все-таки ты повернешься, и вот сюда ты заявишь свои требования решительно. У тебя только что были решительные требования. Давай, заявляй решительные требования. Ну, ты же говорил только что громким голосом. Вот он забодал диван и пошел дальше. Сейчас он будет вопить по-прежнему. Людям не ценны их свободы, людям не ценны права. И в те времена, когда я, например, там был на «Эхо Москвы» или на «Маяке», мне звонили в эфир и говорили, вот я плохой, вот я, Вася, вот я хороший, а вот гаишник плохой, пожалуйста, поехали со мной в ГАИ, вы там будете за меня бороться, и нужно будет там доказать, а тем более, ну, у вас там есть журналистский ресурс, вы можете за меня заступиться, там позвонить начальнику, договориться. А почему вы не хотите за себя бороться? Люди говорят, как я? Вы журналист, вы же специально для этого. Для чего? Для того, чтобы бороться за вас? То есть вы хороший, вас обижают. И я должен быть сторонним, кто придет отстаивать ваши права. Причем это же не правовая помощь. Это же как раз попытка именно надавить авторитетом, в данном случае редакционным, не моим ни в коем случае. Вы же не к адвокату обращаетесь, потому что адвокат стоит денег. А вы хороший, а за вас должен кто-то бороться. Это вот как раз максимум был. Это человек такой, осознавший, что его права были попраны. Поэтому, ну, давайте за меня заступайтесь, давайте придите и решите мои вопросы. Я же хороший, я же Вася. А вы должны, вот журналист должен, вот все остальные тоже должны. Когда я работал на излете советской власти в газете «Труд», то люди туда писали, потому что отдел «Труд», газета «Труд», 20 миллионов тираж, отдел писем был 94 человека. Это люди, которые с утра до ночи отвечали на вопросы, потому что в брежневскую эпоху было требование, что на каждое обращение в госорган обязательно приходил ответ. И люди как раз и требовали в это. В то время, когда перестройка, когда марши, когда Советский Союз решительно встал на путь соблюдения прав человека, у меня в ЖЭКе отказываются менять унитаз, пришлите журналиста, чтобы он срочно заставил главного инженера ЖЭКа Иванова Ивановича поменять мне унитаз. А почему не вы сами? Почему за вас кто-то должен бороться за ваши права? Ну, я за свои права? Вот вы тут это, вы журналист, давайте боритесь за меня. К сожалению, это особенность людей, живущих в этой стране, потому что есть другие страны с другим подходом. Литовцы, например, другие. Монголы, среди которых я прожил 7 лет, они другие. Они иначе к этому относятся, они иначе вообще себя ведут. И даже собирательный образ американца. Вот сейчас, несмотря на то, что Америка уже превращается в, трудно сказать, какое ничтожество, тем не менее американцы, они, например, по некоторым параметрам держат еще удар, и американцы как профессиональные потребители. В Америке бесполезно продавать китайские автомобили, ну, потому что они не покупают. Не потому что они все очень сознательные, у них есть права, а потому что у них есть четкое понимание того, что вот это недопустимо, вот это не автомобиль. У них есть государственные органы, которые могут стать на защиту, у них есть огромное количество институтов, способных защитить рынок от непотребства. Но и потребитель, даже если его оставить один на один с рынком, он все равно четко совершенно сориентирован. А вот это вот, как говорят американцы, too much. И все. И бесполезно. И как-то не пляши, не получится. То есть это говорит о том, что есть целые страны, в которых определенным образом принято к чему-то относиться, как-то себя вести, что-то как-то понимать. В России, тем более в России, а в русскоязычном мире свободы кому не нужны? Давайте поменяем их на колбасу. Мазовецкие категорически приветствуют. Мазовецкие вас приветствуют. Ну, добрый вечер, котикам отменяем Мурмяу, пишет Кирим 707. Так, вы пытаетесь, значит, а в конце цифры идут. Добрый котовечер. Хотел спросить, что лучше для 70-ки крузака 25-го года? 1 ГД или 1 ГР? На механике для Казахстана, для страны, у которой плохой дизель. То есть вы пытаетесь на самом деле угадать. То есть дизель плохой, значит, эксплуатация будет плохая. Но иногда вдруг где-то повезет, там заправился, может быть, там 100 километров лишних проехал. Но вообще-то нужно найти заранее такой вариант, который исключит любые проблемы. Не исключит. Если вы знаете, что дизель плохой, и при этом, но при этом, а что у вас остается? На 70-ке, бензиновая 70-ка, ха-ха, 3 раза. То есть все плохо, но есть какое-то решение, которое не просто на 0,5%, то есть плохая солярка, плохая солярка, плохая солярка, плохая солярка. Раз залил, два залил, три залил. Но есть один мотор, который точно умер. А второй, наверное... А второй что? Вы думаете, что он точно не умер? Или вы на 0,5%? То есть, ну вот, наверное, этот умер через 100 километров, а этот через 101 километр. Вы не угадаете. И по двигателю, по его вечной борьбе с топливом, у вас не будет никакого инженерного решения. Как сделать так, чтобы хорошая машина выжила на ядах? То есть человеку, атлету, ему какой нужно яд пить, чтобы не умереть? То есть мышьяк, цианид, вот что бы такое бы принять, чтобы после этого в живых остаться? Вы ведь так ставите вопрос. Вы верите в то, что есть такой ответ? Есть ответ на этот вопрос? Барсик, привет, земляк. Ну, видимо, Барсик – это, наверное, подпись. То есть письмо начинается с того, что его написал Барсик. Несмотря на то, что Алексей Иваницкий, привет, земляк. Ну, мы все земляки, земля у нас одна. У нас в Раше много таких, которые на чужом горбу в рай хотят въехать. Даже иногда у них это получалось. Да, кстати, в этом отношении нельзя сказать, что какая-то особенность есть у людей в Раше, потому что чужими руками жар загребать, у французов поговорка там, таскать каштаны из костра, это свойственно всем людям. В этом отношении все-таки мы знаем, что люди созданы по образу и подобию Божьему. То есть каждый из нас – это какая-то частичка Господа Бога. Вот насколько мы твари отвратительны, это говорит о том, что, ну, к сожалению, Господь, если мы твое подобие, значит, видать, ты сам-то был бракованный, потому что что ж у тебя получились такие уроды, как мы. При этом параллельный вопрос. Господь, ты какого цвета был? Ты был черный, белый, желтый? Потому что если все люди по образу твоему, то что-то какие-то очень разноцветные получились. Но люди умные во всем мире умные, одинаково умные. Люди глупые во всем мире одинаково глупые. Люди честные во всем мире одинаково честные. Люди бессовестные во всем мире одинаково бессовестны. Тут характеристики максимально сближены. Вот тут абсолютно никаких нет вариантов, что, например, китаец-подлец отличается от француза-подлеца. Нет. Неважно, он китаец или француз, важно, что он подлец. Подлость у них абсолютно одинаковая. Какое качество топлива в Литве? Есть местная переработка или возят из-за границы? Возят из-за границы, местного нет. А качество топлива очень хорошее, европейское. И в местной прессе нет разговоров о том, что вот я напоролся, купил какую-то там бодягу, при том, что заправки могут оказаться в самых неожиданных местах, иногда просто в какой-то даже не деревне, а посреди ничего. Литва необитаемая страна, тут очень мало людей на эту территорию. Жизнь сосредоточена вокруг дорог, и вот так, чтобы в чистом поле хутор довольно редко, но в чистом поле вместо хутора бензоколонка может быть, и она будет абсолютно безопасна. Там будет очень улыбчивый персонал, там будет абсолютно вся инфраструктура, там вода, туалет, кофе, какие-то там всякие различные аксессуары. И топливо хорошее, топливо качественное, без нареканий. При том, что, вот, например, эстонцы жалуются, что заправился на Несте, на этой заправке, которую с Нестле все обычно путают, и отравился мотором всем до капиталки, поэтому буду судиться. И нет абсолютно ничего подобного в Литве. Литва в этом отношении очень-очень молодец, сумевший защитить рынок. Вот сзади тоже мелькнуло еще одно что-то с черным хвостом. Монголия лучше Вьетнама для жизни россиян, чем Монголия не выдаст россиян по требованию РФ. Монголия в этом отношении стабильнее. Монголия сразу в первое же мгновение начала давать ВНЖ. То есть как только началась война и исход людей из России, в основном это Забайкалье, это вот дальневосточники, то есть вся Сибирь, которая более-менее граничит недалеко от Монголии, люди потекли туда, и монголы сразу, просто за сам факт того, что ты приехал, давали ВНЖ. Монголы чрезвычайно в этом отношении дружелюбны, они всегда готовы помогать России, они в этом отношении политически крепки, они ни в коем случае не поссорятся с Россией, но они не выдают. Как только выяснилось, что Монголия максимально дружелюбна к людям, убежавшим от Путина и от войны, тут же был заменен посол. Вместо очень приличного посла Российской Федерации в Улан-Баторе посадили мордоворота ГБшного, такую редкостную тварь, которая тут же начала, конечно, пытаться монголам объяснить, как нужно родину любить. Монголы не поддаются. Монголы молодцы. Монголия вообще удивительная совершенно страна. Меня восхищает то, что большая часть населения Монголии является средним классом. Ну, монголы называют цифру 80%. Ну, 60% точно. То есть 60% населения Монголии – это средний класс. Это где такое еще поискать на планете Земля? При том, что у Монголии в последнее время смягчился климат, Монголия стала не такой резко континентальной, но, конечно, зимой там собачий мороз. И Вьетнам люди выбирают, правда, еще не знаю, что это закончится для них почечной недостаточностью, потому что в туалет ты ходишь редко, потому что ты потеешь очень часто. Ну, в Вьетнаме очень сложный климат для европейца. Но Вьетнам это в отношении более благодатный, пальмы круглый год. В Монголии пальм круглый год не будет. Но в Монголии при минус 40 влажность 15%, а иногда 0. И при плюс 40 влажность тоже очень незначительная. Монголия по сей пор, мне кажется, одной из самых привлекательных стран. И за тех, кто приехал в Монголию, они заступаются. Так, котикам привет из Твери. Тверские. У меня был все время этот маршрут выходного дня. С утра просыпаешься, думаешь, в Тверь. И в Тверь, в Тверскую область. Ну, там Ржев тем более. Сама Тверь. Честные люди сейчас редкость, они всегда редкость. Никогда не было так, чтобы там вся нация была честных. То есть везде, даже там, где просто хорошие люди, хорошая жизнь, ну, честных еще поискать, это всегда проблема. Опять-таки Барсик тут всплывает и машет лапкой. То есть у нас с вами сегодня такой очень сильно насыщенный каталогический эфир, потому что огромное количество каталогов на заседание научного совета по обсуждению дальнейших проблем науки каталогии собралось. У нас тут прямо вот много-много. Сядьте, дети, сядьте в круг. Так, Honda Civic. Классный автомобиль, пятилетний, с двигателем 1.0 бензин. Кажется, не очень надежная. Honda всегда очень интересная. По поводу того, насколько надежная... В характеристиках двигателя и вообще то же самое, как в резюме. Когда открываешь резюме на человека, а там написано все одно и то же. У всех людей абсолютно одно и то же резюме. Всегда адекватный, готов к новому, работает в команде, трудолюбив, адаптабелен, талантлив и вот-вот раскроется. Если посмотреть характеристики там, срез покупателей кондиционеров, он ничем не отличается от среза покупателей шкафов. Это одни и те же люди, у них всегда один и тот же возраст, одна и та же позиция по работе, одна и та же зарплата. И когда смотришь характеристику, личное дело любого двигателя, то это точно так же ни о чем абсолютно не говорит. Потому что если вам нужен какой-то ресурс, ресурс зависит только от вас. Если вы первый владелец, то у вас есть шанс, что двигатель на Хонде, на Сивике, литрушечка, бензиновый, будет жить вечно. У вас такой шанс есть. Даже без относительно того, насколько он не предусмотрен заводом-изготовителем. И сейчас, когда вот эти маломерки, там трехцилиндровые моторчики с какой-то с дикой совершенно вздрюченностью, турбины загнанные в такие показатели, будто это прям самолет, у него там 100 лошадей, 200 лошадей, 300 лошадей. Но та же самая Toyota Yaris GR, которая три цилиндра, маленький моторчик мощностью 300 лошадиных сил. И то ему на роду не написано. Быть однодневным. Вот прям совсем. Зависит только от водителя. Котиков подождем. Мяу. Ждем. Так. 2003 год. Lexus. CS. 430. Внимание. Главное слово. Кабриолет. Как зимой ездить? Или не менять резину и довезти в гараж? Это спрашивает Сергей Громадский. Когда Сан Саныч Пикуленко, многократно упоминаемый в этом эфире в моей жизни, купил себе кабриолет, он купил себе Крайслер Лебарон, то наша режиссер на программе Лена, она изумилась и сказала, зачем Пикуленко купил себе кабриолет, он же женат. То есть кабриолет нужен только в одном случае. Если ты мачо, и тебе надо в связи с весенним гоном себя предъявить. И вот вы сталкиваетесь с проблемой, а что делать в остальное время года? Ну, кабриолет, он не холодный, он очень неуютный, но кабриолет теплее, чем любая другая машина, именно потому что все знают, что в нем должно быть холодно, и крыша у него сделана с температурным запасом и с такой термоизоляцией, когда точно не холодно, и не случайно кабриолетов огромное количество как раз в Скандинавии. Финны очень любили свой финского производства Saab кабриолет, Считается, что в Финляндии нет автомобильного производства, оно там есть. И как раз Valmet, например, занимался тем, что не только оружие делал, но и производил огромное количество мелкосерийного всего на свете, в том числе Saab и кабриолет. Они были очень популярны в Финляндии до тех пор, пока был жив Saab, именно потому что по финскому климату машина идеально подходит. Как это? Там же холод, это собачий мороз. Финляндия же одна из самых неуютных стран. На жаре кабриолет не нужен, на жаре сгоришь. Я по Испании ездил на кабриолете, чуть не помер. Ужас. Больше никогда в жизни я на кабриолете не стараюсь не ездить и не ездил. Поэтому кабриолет, он в действительности и зимой тоже подходит. Вас не поймут. Кузов на скручивание у Lexus, ну, прям не самый достойный по характеристикам. Но дальше ответ, на самом деле, в вашем настроении. А вам вот по зиме, да на кабриолете. Печку на полную, крышу приспустить, и когда не собачий мороз. И вы в хорошем свитере, в красивой шапочке, на кабриолете. Ну, завораживающая же картина. Меняйте зимнюю резину и продолжайте. Алексей Ваницкий, привет из привет Твери от земляка с Украины. То есть я уже становлюсь телефонным пунктом междугородней связи. Звоните Асланяну, Асланян вас перекоммутирует Украину на Тверь, Тверь на Вильнюс, Вильнюс далее со всеми остановками. Почему Toyota, имея прекрасные гидротрансформаторные автоматы, отдает предпочтение вариаторным коробкам передач? В основе автомобильного прогресса лежит не здравый смысл, а удешевление процесса. Автоматы – это хорошо. Раньше мы, кстати, считали, что автомат – это плохо. Настоящий мужик на механике ездит. А, автомат – это так, сломается, не почти, для девок. А сейчас говорят, ну, настоящий надежный автомат. Это же не какой-то автомат, это же не какой-то вариатор. А вариатор, он просто дешевле. Вариатор, он компактней. Вариатор, он по размеру меньше. Весит не столько. Поэтому кажется, что он выгодный. Во-вторых, вариатор точно сдохнет, а автомат нет. И Toyota, например, с огромным удовольствием использует огромное количество отвратительных, чудовищных совершенно трансмиссий. И, например, на Toyota Aygo, та, которая была Peugeot 107 и Citroën, я уже не помню какой, C1, который Toyota Aygo, у нее стоял робот, омерзительный робот, дрянь несусветная, развалился в дребезги на 60 тысяч. Минуточку, это Toyota, это ломается, ну, как всегда. То есть Toyota со злым умыслом, стиснув зубы, ставит очень плохие комплектующие, прекрасно зная, что они точно сломаются. А автомат может не сломаться. Поэтому будет вариатор. Не по иной причине, а только потому, что чем быстрее сломается, тем быстрее вы пойдете купить себе что-то другое. Русским расскажете легенду о том, что не ломается, а дальше как нормальный человек пойдете и купите. У меня за спиной в этот момент происходит матч, тут вот, если посмотреть, он добыл резиночку и пытается сейчас ее одолеть. Резиночка практически у него на зубах. А какая, между прочим, неспортивная у кого-то фигура? Кто-то слегка одутловат. А рядом-то какое вот рыжее такое сокровище. Пока этот маленький скидывает калорию и пытается так романтично когтем подцепить резиночку, рыжее сокровище дрыхнет. Коты шикарно умеют часами смотреть в позе вопросительного знака. В целом, что скажете об автомобиле Mitsubishi Pajero Sport третьего поколения? Насколько он выигрывает, проигрывает у одноклассников? Там, где у Pajero Sport стоит его знаменитый суперселект, он выигрывает у любого. Суперселект позволяет вам постоянно двигаться всю оставшуюся жизнь в режиме 4x4. Это очень хорошо. Это прям самый правильный режим. На сухом чистом асфальте, в городе, в совершенно безопасной ситуации. Полный привод – это основа стабильности. Полный привод для управляемости сделал гораздо больше, чем для проходимости. Для проходимости хорош, для управляемости отличен. И суперселект, он имеет две блокировки – центра и зада. То есть вы можете на суперселекте совершенно спокойно поставить нужный режим, То есть у вас 4 на 4 всегда, и ко всему прочему еще у вас две блокировки, и это делает вас воистину покорителем бездорожья. Больше такого ни у кого нет. У Toyota такого нет, у Nissan такого нет. У них парт-таймы, то есть для того, чтобы подключить перед, для этого нужно уже потратить время, оценив ситуацию. А в обычной жизни вы едете на пикапе, на Хайлаксе, каком же Хайлюксе, или на каком-то Nissan NP-шке 200-м, и 300-й. Вы едете на нем, и у вас зад разгружен, а задняя ось у вас недозагружена, машина у вас заднеприводная, вай, мама родная. А морда перетяжелена, а у вас спереди тем не менее ничего нет, потому что привод у вас паразитом просто крутится полуосями. Митсубиси, вообще машина, как полагается, недооцененная, но потому что пафоса больше за Тойоты. А Паджеро Спорт третий. Паджеро Спорт, и тут я на самом деле про пикапы еще, потому что у L200 и у пикапа, ну то есть зад всегда недозагруженный. И у Хайлюкса, у Форанера, у всех остальных, ну, как, пожалуйста, крузака, да, можно, только он не одноклассник. И у Ниссана, кто у нас у Ниссана остался? У Ниссана, собственно, с внедорожниками только патруль, потому что на американском рынке всякие X-Terry есть, на европейском нет, и у вас машина идет, гребет задними колесами, перетяжеленная морда, и у вас сзади, если вы плиту бетонную не кинули, коэффициент сцепления, управляемость все в минусе. А L200 и Pajero Sport 3, ну, молодцы. Хотя некоторые покупают себе бензин, а нужно брать еще и дизель, и тогда... Ну, что вы. Кот Леопольд, продать бы пятерку G30, купить семерку G11 рестайлинговую. Очень нравится. Она хотя бы имеет адекватный дизайн от текущей версии всего остального на рынке. Сколько раз мы с вами здесь сталкивались с позицией людей, нас с вами, отгоняющих веничком в дальний угол мечту. Вот хочу, вот нравится, вот прям, но есть обстоятельства. И каждый раз, когда это выносится на обсуждение и нуждается в какой-то рецензии или совете, ну, например, почему-то вдруг с моей стороны, то мой вывод всегда один и тот же. Пойти и купить. Нравится? Хочется. А чего ждать? Вот этот же синдром наш такой совковый, что красивые тарелки только для гостей. Хорошая заварка только на отдельный случай. Вкусно поедим в следующий раз. Что-то приличное наденем, ну, не каждый же день, но потому что как иначе. И мы все время откладываем. Это же общая большая формула. Счастье – это не точка достижения, это сам процесс. То есть счастье, оно не где-то там, и до него нужно дойти, и оно будет. Счастье – это наше движение к нему. Это каждый день. Вот утром проснулся и думаешь, хочу Г-11. Хочу. Не, ну потом, но у меня вот сейчас, и у меня денег, обстоятельства, жена, дети. А, не потом. Сейчас. Конечно. Конечно. Ну что, сколько можно откладывать? Какое будущее у китайского автопрома? Оно будет продолжать существовать. Китайский автопром существует вопреки здравому смыслу. В основе китайского автопрома финансирование из кармана государства. Китай проиграл на старте автомобилизацию. Попытались сделать, как все. Поняли, что догнать не получится. Мерседес умеет это делать лучше и дольше. Тогда прорядили очень так масштабно производителей, потому что на пике у китайцев было более 600 автомобильных компаний. Ну, так, вот этот хвостик появился. Так, вот. Так, один хвостик ушел. Ну, ладно, а рыжая конструкция осталась. И китайцы решили, что догнать они не смогут никогда. В этом отношении они правы. И тут вмешалось государство. Количество компаний было прям сурово зарезано, зарублено топором. Из 600 осталось сначала 100, потом 80. И все они дотационные. Две компании в Китае не на дотации, а вышли в ноль, даже слегка прибыльные. Остальные пляшут не на свои. Когда ты живешь не на свои, а на деньги из бюджета. Когда все риски на себя берет бюджет. Когда все твои ошибки на себя берет бюджет. Когда все твои экспортные потуги, а также потуги, на себя берет бюджет. Когда ты не можешь просто провалиться. Что бы ты ни сделал, как бы плохо ты это ни сделал, все будет оплачивать бюджет. Тем более, что у тебя есть возможность закупить любое количество предателей, коллаборационистов и прочих негодяев, которые охотно пойдут работать на тебя за плошку риса и за китайский Мерседес. Огромное количество американцев, европейцев приехали, бросив свое и прильнув к китайскому берегу. И они начали учить. Китайцы ведь хорошо учатся, китайцы могут. Но китайцы не считают нужным. За них, во-первых, работают пока бледнолицые. Во-вторых, китайская казна покрывает абсолютно все издержки. Почему китайцы в электромобилях настолько сильные сейчас оказались? Не по качеству, а по количеству. Потому что абсолютно все производство электромобилей полностью убыточное, полностью покрыто из кармана налогоплательщика. Это китайский как раз подход. Давайте мы завалим тем, в чем точно не отстали на века. На обычных автомобилях мы не заработаем, потому что у всех они лучше. Даже АвтоВАЗ делает машины, которые лучше наших бензиновых китайских. А электромобили у всех плохие. Но для того, чтобы сделать электромобиль, Volkswagen тратит свое. Mercedes тратит свое. Американцы тратят свое. А китайцы тратят государственное. И все. И здесь невозможно утопить китайцев. Невозможно переиграть китайцев. И китайцы на рынке позволяют себе быть неприбыльными. Так не бывает, но это же бизнес. Нет, это пропаганда. Китайское присутствие – это китайский флаг. Это мы, китайцы, можем себе позволить здесь, на любой точке планеты Земля, обозначиться и сказать «стоим и не уходим» за счет бюджета. А бюджет у китайцев прекрасный. Поэтому какие перспективы у китайского автопрома? Перспектив никаких. Долго ли они будут существовать? В веках. Пока правительство не наиграется. Будут ли при этом хорошие машины, хорошие конструкции, что-то интересное? Нет. Будут ли при этом какие-то яркие, прорывные? Да. И китайские машины, вот этот электромобиль, который бидовский, умеющий плавать, ну, он объясняет, электромобиль, зачем он кому нужен? А давайте так, а он плавать умеет. А это интересно. А давайте 25 дисплеев, кучу мониторов, губы закатыватель, ухожужжатель. Прекрасно. Ни в одной другой фирме этого нет, а у нас будет. Это имеет отношение к автопрому? Нет, но это позволяет красивыми лампочками развлекать клиента. И получается, что это не автомобильная промышленность, это не прогресс, это не развитие Китая. Но это очень интересная государственная игра на свои собственные деньги, которая завернута в форм-фактор автомобиля. Развивает ли это сам Китай? В меньшей степени. Дает ли это возможность заработать? Вообще не дает. Позволяет ли это обзавестись компетенциями? Нет. Китайцев нет. Но присутствовать на рынке и свой флаг держать в самых неожиданных местах, за угол заворачиваешь, а там Китай. Да, конечно. И поэтому будет продолжаться очень долго. Будут ли еще полноценные обзоры и разборы новых автомобилей? Надо ли? Ну, то есть, грубо говоря, будет ли тест-драйв и разговор о том, как это устроено. Для того, чтобы это было, нужно не один раз в год. То есть это должна быть какая-то система, когда каждую неделю есть в обязательном порядке новый обзор, новая машина. Значит, нужно просто выстраивать систему, нужно договариваться с людьми, договариваться с гаражом, иметь, ну, некоторое количество персонала. По предыдущим моим разам было, когда, например, я каждую машину обязательно загонял на подъемник, и люди, которые сталкивались с ремонтом, то есть профессиональные слесарюги из ремзоны, которые уже огонь, воду и медные трубы прошли, рассказывали про каждый подшипник, просто хотя бы исходя из того, как это выглядит, потому что их опыта хватало для экспертной оценки. Они смотрели, говорят, вот это сломается, вот это отвалится, а вот это очень интересно, а вот это точно не сломается, а вот это мы знаем, что оно и не ломается впредь, потому что точно такое же было на предыдущих поколениях этой машины. Вот для того, чтобы все это закрутить и завертеть, оно должно, единожды начавшись, продолжаться ритмично каждый раз. Пока вот прям совсем не складывается. Прям вот никак не получается. И начать один раз побаловаться неправильно. Каждый раз, каждую неделю Просто столько нету ни времени, ни возможности. Расскажите про федеральный закон США, который подписал Трамп и Конгресс, в котором говорится, любая попытка заставить Украину, заставить, попытка, вы видите, запрещены. А... Еще разок, если можно, цитату полностью без искажений. Есть ухоженная BMW 60-ка, 535-я дизельная, 4-го года, из Швейцарии. Ой, значит, она с хорошими тормозами. Мотор М57. Обслужен, голову не делает, прекрасно. Даже не зная, на что менять в плане надежности и динамики. Нужно ли менять вообще? Вы по управляемости не найдете себе машину, которая бы вас настолько удовлетворила, потом у вас все-таки машина дизельная, и она позволяет вам, насколько я могу судить, и она позволяет вам четко совершенно знать параметры того, на чем и как. То есть вот это вот очень привычная устоявшаяся формула вашей жизни с рулем данной машины. Тем более она из Швейцарии. Все, что приходит в Швейцарию, сильно отличается от любой другой европейской машины по тормозам. Просто у швейцарцев и другие ГОСТы, и любая машина, которая в Швейцарии продается официально, она обязательно имеет улучшенные тормоза, то есть они более хваткие, более мощные, с большим ресурсом. Для того, чтобы если ты чайник с горы едешь на тормозах, чтобы внизу Монблана ты на прокипяченных тормозах не убился. Поэтому у вас машина лучше, чем можно было бы предположить. И спрашивается, вот ее за что, зачем менять? Только в одном случае. Если вас нелегкое дернуло, и вы влюбились в какую-то молоденькую, красивенькую модель, ну, например, тоже BMW. И вот легла на сердце. Потому что менять из серии, ну, это пальто еще неплохое, в нем тепло, воротник пока еще меховой не облез, но, наверное, уже не модное, да хочу поменять, но пока не знаю, на что телогрейки не подходит, дубленка неудобно. Нет. Только если вы едете за рулем любимой машины и за сердце вас что-то взяло, тогда да, тогда конечно. Так, Алексей, нет российского. Кто что-то было? Интересно, а есть ли вообще российский смартфон, спрашивает Алексей Иваницкий. Россия страна заимствований. А в России проблема в чем? А талантливые люди в России рождаются. Хорошие, профессиональные работники, умеющие делать свое дело, умеющие смотреть вперед, умеющие прогнозировать, умеющие додуматься до такого, до чего не додумываются все остальные. Как сказал Александр Сергеевич Пушкин, угораздило же меня с моим умом и талантом родиться в России. То есть состояться в России не получится. Это совсем тяжело. Придумать смартфон, придумать цветную фотографию, придумать телевизор, придумать радио, придумать таблицу периодических элементов Менделеева. Придумать это можно. В России сделать это, реализовать не получится. Российская система, а это система паразитирования и уничтожения, она таланту не дает подняться. Умный, что ли? Это же упрек в веках. Он родился не только на период 17-го года истребления интеллигенции. Умного-то его и в мире не любят, его и в Америке не любят, и в Европе не любят, а в России за это еще и наказывают. Поэтому нету смартфона и не будет никогда смартфона. Точно так же, как у России никогда не будет автомобиля. Никогда. Заводы будут, инженеры будут, институты будут. Автомобиля не будет. Никогда. Никогда не будет автомобиля в России. И телефона. При попытке сделать смартфон, при попытке создать телефон вообще, эпоха. В сотовые телефоны мир шагнул одновременно. Вчера не было, а сегодня есть. И в этот момент в России перестройка, и Россия, который перестал быть Советским Союзом, к этой теме успела наравне со всеми. Было еще несколько раз, когда, например, Россия успела к воздухоплаванию. Этот интерес был во всем мире, и в России он был тоже реализован. Несмотря на то, что летали на Ньюпорах, на Санбимах. Сотовые телефоны. Конец 80-х, начало 90-х. В конце 80-х перестройка, в начале 90-х, и Россия... Новая, экономически новая страна, другие экономические отношения, можно зарабатывать. Россия попыталась сделать сотовый телефон. И были люди, и были фирмы, которые брались за эту тему. Чем все закончилось? Почему у России не родился сотовый телефон? Китайский с переклеенным шильтиком получился. Потому что в России государственная система, то, как устроена Россия вся целиком, она не допустит появления, и она не допустила появления собственного телефона. ты покупаешь какую-то часть электроники на таможне. Приезжаешь растамаживать детали. У тебя телефон состоит из 1000 деталей, 500 из них импортные, ну 500, предположим, российские. Ты приезжаешь на таможню, говоришь, мне вот растаможить груз. Он говорит, а что у тебя там? Микросхемы. Ага, по $100 микросхемы. Ну, вот у меня инвойс, написано, что стоит 1 цент. Потому что если бы эта микросхема стоила, то есть это процессор стоил бы $100, я бы не поставил его в телефон. Я купил тот, оптовая цена, вот у меня есть документы, я купил за 1 цент. А у нас тут каталог. А у нас в каталоге написано, что в целом это стоит от 1 цента до 200. Мы берем среднее, с тебя сотка. И все. И в эту секунду ты банкрот. И не получится никогда и ничего. Почему в аду с котлом, в котором варят русских, не стоит охрана из чертей? Потому что если один вылезет, свои сами его затащат. Поэтому сколько у нас просуществовало, ведь передача по наследству в России не получается, потому что либо деда расстреляли, либо внука посадили. Что кому наследовать? Но вот в перестройку появилось какое-то количество такого нового, чего раньше не было. Мясокомбинаты новые появились. Компомос, например, испано-московский. Там завод «Автофрама» с французами «Рено» в Москве делали. И много такого, чего раньше тут даже не росло. Что-нибудь сохранилось? Не, конечно, но сейчас война, санкции, они сами ушли. Неважно, в России всегда катаклизмы. Берем период, условно говоря, 30 лет. Вот то, что в перестройку родилось и состоялось, встало на крыло, превратилось в действующее, работоспособное, прибыльное. Что-нибудь дожило до наших дней? Власть 1000 раз изменилась. Взятки 1000 раз изменились. Прокуроры 1000 раз изменились. И это не сохранилось. Какие сотовые телефоны? Да ну что, не было и не будет. Так. Кто не звал, они пошли на Украину. Ага. Путин знает, что экономическая модель существования Российской империи – это война. Не будет войны с Украиной, будет еще одна война с Чечней, с Молдовой, с Казахстаном, с Монголией. Неважно с кем. Иначе нужно будет как-то внутри страны что-то делать. Страну отстраивать, людям добро какое-то делать. С какой стати? Вот этим вот людишкам, вот этих вот, которые в утилизацию сейчас, которых фарш на фронтах украинских, это вот им-то с какой стати? Да ну что, ГБшнику власть? Никогда. Финляндия подпишет с Украиной гарантии безопасности. Если Россия еще раз нападет на Украину, будет шанс освободить Карелию. А Финляндия не подпишет никаких гарантий безопасности, и Финляндия отказалась уже гарантировать и обеспечивать эту безопасность. И в том числе на уровне контингента, расквартированного в Украине. Ни в коем случае. Финляндия уже отказалась это сделать. Таможня работает по сетке от максимальной цены, от таких же оформлений. Таможня, если таможню приструнить и делать, перестать ее. То есть таможенники, на самом деле, все забыли, что таможенники – это не силовики, а сфера обслуживания. Вот если загнать их обратно под лавку и оставить сферу обслуживания, тогда какие-то шансы появятся. Но на производстве не получится, потому что в России же производство – это тоже не рациональная работа. АвтоВАЗ как производство, он уже начинался на полностью импортном оборудовании. В АвтоВАЗе деньги не заканчиваются никогда. То есть АвтоВАЗ напрямую подключен к бюджету. В АвтоВАЗ вливается бюджет страны. Это как-то помогло? На сегодняшний день АвтоВАЗ все еще остается очень неплохо технически оснащенным производством. Там есть кадры, там есть толковые люди, там есть те, кто знает свое дело, умеет работать. На конвейере, конечно, нет, не случайно зэков туда берут уже. То есть там ВАЗ-ЛАГ строят на 3000 заключенных, потому что заключенным можно не платить, а тем, кому ты не платишь, они, конечно, доработают. Но АвтоВАЗ, тем не менее, с безбрежным финансированием, с профессиональными кадрами, инженерами и конструкторами. И что? Ну, даже если преодолеть таможенный барьер, дальше ты упираешься в систему организации жизни в стране. В России жизнь построена по принципу «да чтоб ты сдох». Ни в коем случае не так, что «а давай мы с тобой будем вместе процветать». Так, как вы думаете, был ли реально Гагарин в космосе или это хрущевская пропаганда? Практически нет никаких доказательств. Ему помогли с катастрофой. Гагарин в космосе был. Китайцам повезло. Когда китайцы 5000 лет тому назад полетели в космос первый раз, они взяли с собой видеооператора. Поэтому у китайцев есть видео. Когда китайцы где-то 3000 лет тому назад сделали свой первый китайский автомобиль на планете Земля, 3000 лет тому назад, у них тоже был свой видеооператор, поэтому они это засняли. У Гагарина, вот, например, на орбите в тот момент не было видеооператора, просто не досмотрели. Нужно было Титова все-таки тоже выводить, чтобы он снаружи через камеру снимал. Смотрите, вот это вот Земля, ведь вот это Гагарин. Вот какая система доказательств. Еще было бы, конечно, хорошо чистосердечное признание. Я, Юрий Гагарин, был в космосе 108 минут. Это тоже, в общем, в принципе, документ. А так, конечно, все основания не верить. То, что сам своими глазами не видел, того не существует. Ну, например, Австралия. Кто из нас видел Австралию? Я, например, не видел, поэтому я должен считать, что Австралии никого не существует. А с катастрофой власти очень повезло. При советской власти никто не смеет быть более популярен, чем лидер нации. Ну вот, Гагарина и похоронили с почестями. На сегодня все. Спасибо вам. До свидания.